Эксперты обсуждают решение Конституционного суда о запрете на применение смертной казни. Сторонников майора Дымовского призывают носить белые ленты. Как финансировать российский футбол, послесловие к матчу в Мариборе? Воронежская милиция заинтересовалась московским магазином интеллектуальной книги. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Конституционный суд наложил запрет на применение смертной казни в России. Для вынесения этого решения судьям, вопреки сложившейся практике, потребовалось всего 10 дней. Теперь вопросом смертной казни должна заняться Госдума, которая до сих пор не приняла решение о ратификации протокола к Европейской конвенции по правам человека, в соответствии с которым в мирное время смертная казнь применяться не может. О решении Конституционного суда рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Инициатором рассмотрения вопроса о возможности применения в России смертной казни стал Верховный суд, который в конце октября направил соответствующий запрос в суд конституционный. Для рассмотрения этого вопроса Конституционный суд даже несколько изменил собственным традициям, назначив слушания вне очереди в силу неотложности и чрезвычайной значимости поставленного вопроса. На состоявшемся 9 ноября заседании все участники слушаний высказались о необходимости окончательной отмены смертной казни в России. А сегодня свое решение по этому вопросу провозгласил Конституционный суд, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
В 1999 году Конституционный суд постановил, что смертная казнь в России применяться не может до введения на всей территории страны судов с участием присяжных заседателей, имея в виду, что вопрос отмены смертной казни разрешится в разумные сроки, не превышающие сроки формирования судов присяжных. Однако сроки решения этого вопроса затянулись. С 1 января 2010 года суд присяжных вводится в последнем регионе, где его до сих пор не было, в Чечне. Поэтому у судов общей юрисдикции могут возникнуть сомнения, возможно ли после этого назначение наказания в виде смертной казни. С 96 по 99 год смертная казнь еще назначалась, но не исполнялась. С 99 года на нее введен мораторий, говорит председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин.
Суды по-разному понимали значение вступления в Совет Европы, обязательств данных при этом вступлении, а затем и действие подписанного протокола в соответствии с предписаниями 18 статьи Венской конвенции о международных договорах. К сожалению, так произошло. Поэтому я думаю, что государство, которое в силу этого договора отвечает все в целом, а не какая-то отдельная власть. Оно и вышло из этой ситуации с помощью актов президента о помиловании, а затем постановления и дальнейших определений Конституционного суда.
Одним из главных условий вхождения России в Совет Европы был мораторий на смертную казнь и другие меры по отмене смертной казни, включая намерение ратифицировать протокол номер 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, касающийся отмены смертной казни. Но этот протокол до сих пор не ратифицирован.
Это исключительная прерогатива государственного органа высшего, каковой является Государственная Дума, в целом вообще Федеральное Собрание, и никто из других, даже высших государственных органов, ни Конституционный суд и даже ни президент не в силах заставить Государственную Думу это сделать. Президент сделал свой шаг, направил в Думу соответствующие документы о ратификации и поправке к закону в Уголовный кодекс. И, следовательно, сейчас слово за Государственной Думой.
Конституционный суд разъяснил, что за 10 лет моратория на смертную казнь в России сформировались, цитирую, устойчивые гарантии права не быть подвергнутым смертной казни и сложился легитимный конституционно-правовой режим, в рамках которого, с учетом обязательств, взятых на себя Россией, происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни. Конец цитаты. Решение Конституционного суда состоит в том, что введение с 1 января 2010 года суда присяжных на всей территории Российской Федерации не создает возможность назначения смертной казни. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Спикер российского парламента Борис Грызлов уже заявил, что в ближайшее время Дума не будет рассматривать вопрос о ратификации шестого протокола. На это просто нет времени. Президент против смертной казни, говорит его представитель в Конституционном суде Михаил Кротов, но спешить с окончательным решением вопроса о высшей мере не стоит.
Протокол должен был быть ратифицирован в течение 3 лет. Сегодня уже прошло 10 лет с момента вынесения постановления Конституционным судом. Но в историческом плане, наверное, разумный срок гораздо больше. Я думаю, общество должно созреть для того, чтобы действительно отказаться от смертной казни. Все-таки вопрос вхождения в Совет Европы, перехода на европейские ценности, наверное, требует гораздо дольшего осмысления в Российской Федерации, чем какой-то жесткий срок, установленный при подписании протокола.
Однако, по мнению постоянного представителя правительства в Конституционном суде Михаила Борщевского, выступая за смертную казнь, население не подозревает, что фактически поддерживает лишь казнь за убийство.
Да, 60-70% населения России по разным вопросам, выступает за смертную казнь. И большинство сторонников смертной казни здесь ставят точку. А я посмотрел дробный опрос, детализированный. За убийство в наименьшей степени. На первом месте население выступает за смертную казнь по коррупции, по педофилии, по наркоторговле и по терроризму. Ну, терроризм теперь смертной казнью никак не наказуем, поскольку наш законодатель вывел его из-под юрисдикции суда присяжных. Им жизнь гарантирована наверняка. Что касается педофилии, наркоторговли и коррупции, тоже под смертную казнь не попадет ни при каких обстоятельствах. Получается, что население, которое высказывается за смертную казнь, само того не понимая, высказывается только за смертную казнь за убийство. То есть высказывается за принцип Талиона. Око за око, зуб за зуб.
Адвокат Юрий Шмидт убежден, именно оглядываясь на общественное мнение, власти воздерживаются от окончательного решения по вопросу о применении смертной казни в России.
Власть наша поступила очень хитро. Предпочла спрятаться за Конституционный суд и его руками сделать то дело, которое надо было делать уже давно.
Тем не менее, сегодняшнее решение Конституционного суда можно считать знаковым. Оно повлияет на общественно-политический и социальный фон в России, поскольку судьи поставили точку сразу в нескольких вопросах, считает советник Конституционного суда, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова.
Первый, наверное, на который нужно отвечать, возможно ли, чтобы Россия, желая существовать в европейском пространстве, не исполняла взятые на себя обязательства? И на этот вопрос мы получили ясный ответ – нет. Конечно, это знаково не только для решения проблемы смертной казни, но и для многих других российских дел. Второй момент, очень важный, социально значимый, Конституционный суд сказал, что совокупный результат действия разных ветвей власти может обеспечивать в качестве такого резервного механизма то, что недостижимо оказывается на каком-то этапе для одной власти, для принятия ею решений. Ну, не решил законодатель этот вопрос. Есть резервный механизм, обеспечивающий, чтобы Россия все-таки как субъект международного права не нарушала свои обязательства. Это чрезвычайно важное, с моей точки зрения, положение.
Решение по вопросу о возможности применения смертной казни Конституционный суд принял в чрезвычайно короткие сроки. Постановление по запросу о смертной казни было провозглашено спустя 10 дней после рассмотрения дела. Обычно на это у судей Конституционного суда уходит от 4 до 6 недель. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд обнародовал сегодня заявление, в котором приветствовал решение Конституционного суда России и назвал его важным шагом на пути к полному запрету смертной казни в стране. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к Дмитрию Медведеву. Президент Украины обратил внимание на проблемы в газовой сфере, которые требуют безотлагательного решения. По его словам, энергетическое сотрудничество между странами должно быть основано на рыночных принципах. Существующие соглашения по газу приводят к финансовым потерям со стороны Украины. На сегодняшней совместной с президентом Грузии Михаилом Саакашвили пресс-конференции Ющенко заявил, что надеется, грозится в ближайшее время пересмотреть газовые контракты с Россией. В то время как украинские и грузинские президенты встречаются в Киеве, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и ее российский коллега Владимир Путин проводят заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества в Ялте. Корреспондент «Свободы» Лейла Гениатуллина обсудила с экспертами возможность пересмотра в ближайшее время соглашения между Россией и Украиной в газовой сфере.
Письмо президента Украины Виктора Ющенко российскому лидеру Дмитрию Медведеву, в котором Ющенко предлагает пересмотреть газовые контракты, не производит впечатления политического ультиматума, убежден партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Оно выдержано в неком, даже я бы сказал, просительном тоне. Давайте пересмотрим условия уже существующего контракта. Но парадокс в том, что, во-первых, Ющенко просит у «Газпрома» то, что «Газпром» просит у Туркмении. То есть пересмотра существующих контрактов между компаниями, между корпорациями. Поэтому это совершенно рыночные контракты. И вот здесь президент Украины не прав, когда он говорит, что здесь вмешиваются нерыночные отношения. Другое дело, что письмо Ющенко, оно в принципе идет в мейнстриме, в общей струе тех отношений, которые складываются в Европе между потребителями газа и поставщиками. Сейчас все больше компаний европейских, которые покупают газ из России, из Алжира, они рассчитывают на пересмотр уже существующих контрактов. В первую очередь для того, чтобы, во-первых, снять суровое такое положение «take or pay», то есть штрафы за невыбор обусловленного количества газа. И второе, чтобы каким-то образом отвязать цену на газ от цены на нефтепродукты. Поскольку цена на спотовом рынке газа, ну, например, сейчас в Европе где-то $120, а по долгосрочному контракту с тем же «Газпромом» платить надо где-то $230-$250, что, конечно, потребителям невыгодно. В данном случае Ющенко делает то, что делают европейские компании.
Эксперты полагают, что говорить о каких-то изменениях в этом контракте не имеет смысла, пока не произойдут выборы на Украине.
Это другое дело. Давайте подождем, ну, не до выборов, например, а до того момента, когда Россия построит обещанные обходные пути через Черное море и через Балтийское море. Вот когда эти два трубопровода вступят в строй, тогда транзит через Украину просто полностью прекратится и снимется одна большая-большая проблема. Давайте ждать до коммерческого исхода этого дела, а не до исхода в виде выборов.
Это было мнение партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов убежден, что письмо Ющенко – это, скорее всего, предвыборный ход.
Контракт между правительством России и Украины подписан. Подписан он после вот этой скандальной, разрушающей газовой войны, абсолютно нелепой, безумной и нанесшей ущерб как России, так и Украине. Письмо Ющенко я рассматриваю как некий предвыборный, скорее, ход, а не как деловое предложение, потому что оно не имеет никакой юридической силы, оно скорее имеет политическую какую-то составляющую. Ющенко считает своим главным оппонентом Тимошенко. Так часто бывает, когда люди были союзниками, стали на Майдане, а потом стали такими непримиримыми врагами. Ровно это сейчас и происходит, как вы со мной говорите, когда я нахожусь в Киеве. Я это все здесь вижу своими глазами. Так что это надо понимать как некую составляющую борьбы Ющенко против Тимошенко в связи с предстоящими президентскими выборами. Что касается самого контракта, я контракт хорошо знаю. Контракт, в принципе, неплохой. Хотя потому, что цена на газ для Украины привязана к европейской цене. Кроме того, в контракте зафиксировано, что транзит газа через Украину будет тоже приближаться к европейскому уровню. Чисто юридически Медведев может не реагировать на это письмо, поскольку контракт долгосрочный, никаких обязательств России не несет, если проигнорирует письмо Ющенко. Что касается сути вопроса, вот, пересмотра его в части, касающейся объема поставок на Украину газа, то я думаю, что, скорее всего, этот вопрос может быть решен только уже с будущим президентом Украины, и он будет непростым.
Сегодня президент Украины Виктор Ющенко обратился к российскому президенту Дмитрию Медведеву с предложением пересмотреть контракты в газовой сфере. По его словам, существующее соглашение по газу непродуманное и носит в себе много рисков по поставкам газа и его транзиту в Европу. Лейла Гениатуллина, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Алексей Дымовский, разместивший в интернете видеообращение с рассказами о многочисленных нарушениях закона ВВД Новороссийска, заявил, что спрятал в надежном месте секретные документы, доказывающие злоупотребление его начальства, и готов показать их только Владимиру Путину. Пока майор Дымовский пытается добиться встречи с премьер-министром в Москве, в Новороссийске открыта общественная приемная, носящая его имя. О ее работе я попросил рассказать эксперта Новороссийского комитета по правам человека Вадима Коростелева. Сколько уже человек к вам обратилось?
10 человек обратилось, из них один сотрудник милиции, капитан, которого несправедливо уволили из органов ГИБДД города Новороссийска.
Кто их принимает? Ведь сам Дымовский находится в Москве.
Да, Дымовский мы объявили, что приемная будет действовать при Новороссийском комитете по правам человека. Соответственно, я и юристы, правозащитники, которые работают в приемной, занимаются приемом граждан. Пока Алексей в Москве и решает вопросы, связанные со своими заявлениями, мы ведем прием без него. Но, безусловно, к нам обращаются сотрудники милиции, которые хотели бы встретиться лично с ним. И поэтому, как только Алексей появится в Новороссийске, мы объявим о встрече с ним. И, безусловно, скорее всего, будет аншлаг, и нам придется снимать какое-то большое помещение, большой зал для того, чтобы он мог отвечать на вопросы сотрудников милиции.
То есть это именно приемная для сотрудников милиции, правоохранительных органов, которые чем-то недовольны?
Вы знаете, не то, что чем-то недовольны, а там, где есть нарушение прав. Прав сотрудников милиции, нарушение федерального законодательства в отношении них. И пока эта приемная действует как мобильная, то есть люди с нами созваниваются, у нас нет офиса, и мы подыскиваем безопасное место, и уже с людьми ведем разговоры, смотрим документы, спрашиваем, чем конкретно мы можем им помочь.
Расскажите тогда, пожалуйста, одну самую яркую историю из тех, которые вы выслушали за эти дни.
Мне кажется, самая яркая история – это вот Владимира Карапетянца, которого за 6 месяцев до пенсии начальство, грубо говоря, вытолкнуло в спину. Причем составлены документы о том, что явно сфальсифицированные. И через суд он частично смог доказать, что ему не была выплачена компенсация за неиспользованный трудовой отпуск. И у нас есть эти судебные материалы. В этом случае у нас есть уже доказанный по суду факт, и решение суда вступило в законную силу.
Скажите, как местные власти относятся к вашей инициативе?
У нас вчера была встреча с одним из руководителей подразделений милицейских, и он проявил сочувствие к тому, что в системе МВД должен быть наведен порядок, что сотрудникам должны оплачиваться сверхурочная работа, должны быть выполнены все требования федерального законодательства к людям, которые работают в органах МВД. В то же время он вызвал, скажем так, озабоченность относительно того, что сотрудники милиции проявляют недовольство системой, и это может послужить основой для дестабилизации обстановки, в данном случае в Новороссийске.
Но пока вашей деятельности никто не препятствует.
Пока нашей деятельности никто не препятствует.
Я слышал, что 28 ноября хотят объявить днем Дымовского.
Да, это правда. Инициативная группа в Новороссийске подала заявку на митинг. И был получен ответ администрации, в котором они рекомендуют провести этот митинг в малолюдном месте. И сейчас организаторы решают, согласиться ли на это предложение. Оно по закону не обосновано. Но зато тогда организаторы получат легальную возможность приглашать людей и агитировать на митинг.
И вы предлагаете, чтобы все, кто поддерживает Алексея Дымовского, надели белые ленточки, да?
Да, привязали к машине, к сумке, к элементам одежды и так далее. То есть и это можно уже делать сейчас. И вот мы проводили пикет первый 14 ноября, и вот раздавали прохожим активно белые ленты, и они с удовольствием привязывали их к элементам своей одежды.
О работе общественной приемной Алексея Дымовского рассказывал новороссийский правозащитник Вадим Коростелев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В среду в городе Ош на юге Киргизии служба национальной безопасности задержала сотрудника центра «Мемориал» гражданина России Бахрома Хамроева. Хамроева продержали в Ошском ГУВД всю ночь. Сегодня утром он был отпущен и сейчас находится в Москве, рассказывает Малика Рахманова.
Российского правозащитника, сотрудника центра «Мемориал» Бахрома Хамроева задержали во время поездки на юг Киргизии для проведения исследования в области нарушения прав человека. Бахром Хамроев живет в Москве, где руководит обществом политэмигрантов из Центральной Азии и работает в основном с узбекскими беженцами. По словам корреспондента узбекской службы «Радио Свобода» в ОШИ Шерзода Юсупова, его вместе с Хамроевым задержали вчера вечером. При выходе из кафе к ним подошли сотрудники милиции и потребовали пройти с ними под предлогом проверки документов. В здании ГУВД города Оша их развели в разные стороны. Самого корреспондента продержали полчаса, после чего отпустили. На вопрос Юсупова, что стало с Хамроевым, сотрудники милиции сообщили, что того уже отпустили. Однако связаться с правозащитником не удалось. Вот что рассказывает сам Бахром Хамроев.
Когда мне вот пришли сначала сотрудники милиции, проверили мои документы нормально, и все отошли, и тут же несколько сотрудников спецслужбы меня окружили и сразу на машине посадили, увезли в управление СМБ Киргизии, да, Ошская область. Сказали, что якобы узбекская спецслужба передавала им, что я нахожусь на территории Киргизии, готовлю революцию и народное восстание и так далее.
После многочисленных попыток дозвониться до Хамроева, корреспонденту Юсупову пришлось связаться с местным правозащитником из Атулы Рахматулаевым. И вот что Рахматулаев рассказал «Радио Свобода».
Ну, в его сумке были диски, относящиеся, значит, к конференции Хизбут Тахрирцев в Индонезии, еще листовки по Хизбут Тахрир и много материалов, относящихся к Нукатскому совету. Ну, когда приехали за вещами, в общем, и они и меня забрали, я тоже там, в общем, до утра побывал. Бахрам не отрицал, что это все эти вещи его. После этого меня, значит, утром отбили.
Директор Центральноазиатской программы «Мемориал» Виталий Пономарев утверждает, что перед выездом в Киргизию Бахром Хамроев вместе с ним укладывал вещи в сумку, и сам он может засвидетельствовать, что он не вез с собой листовки экстремистского характера.
Кассет, насколько я знаю, там не нашлись. Там нашлись, да, несколько листовок местных из Буттахира, но эти листовки фактически есть у всех, и у журналистов, и у правозащитников, у любых вот западных исследователей, которые приезжают. То есть это местные листовки, вот. А что касается тех материалов, с которыми Бахром ехал в страну, вот в Алма-Ате, когда я с ним встретился, мы вместе укладывали его сумку, он вез из здания мемориала и ксерокопии доклада комиссии при омбудсмане Киргизской Республики вот по делу о Наукате. То есть он не ввозил каких-либо запрещенных изданий в страну, ну а как бы сбор материалов с исследовательскими целями не является уголовным преступлением.
Продержав Хамроева до утра, сотрудники СНБ Киргизии сопроводили правозащитника до аэропорта, откуда он вылетел в Москву. Теперь у Хамроева появились опасения по поводу безопасности людей, показания которых оказались среди его вещей, конфискованных органами. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Правозащитники просят антифашистов не нападать на прокремлевскую молодежь. Об этом после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Нидерландов Ян-Петер Балкененде отказался баллотироваться в качестве кандидата на пост первого главы Евросоюза. Сегодня в Брюсселе открылся саммит ЕС. Среди политиков, которые претендуют на пост первого главы Евросоюза, в частности, экс-премьер Великобритании Тони Блэр и главы правительств Бельгии и Люксембурга. Конституционный суд России сегодня запретил применение смертной казни в стране после 1 января 2010 года. Как разъяснили в пресс-службе суда, речь не идет о продлении моратория, а о запрете применения этой меры наказания вообще. Мораторий на применение смертной казни в России был введен 10 лет назад. Российские правозащитники призвали движение антифашистов отказаться от проведения силовых акций в отношении оппонентов. Среди подписавшихся под обращением глава движения «За права человека» Лев Пономарев и председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В Москве прошел пикет в защиту исторических зданий. Его организатор, общественное движение «Архнадзор», требует от властей восстановления разрушающихся памятников архитектуры. Задержанные на юге Киргизии правозащитники Бахром Хамроев и из-за тела Рахматалиев отпущены, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сотрудник правозащитного центра «Мемориал», гражданин России Хамроев, депортирован в Москву. Вооруженные силы Афганистана через 5 лет должны принять на себя ответственность за обеспечение безопасности в стране. Такое обещание дал сегодня на церемонии инаугурации президент Афганистана Хамид Карзай. Представители мировых держав обсудят в Брюсселе в пятницу отказ Ирана от предложений ООН в области обогащения урана. Представитель Евросоюза сообщила, что в Брюссель прибудут дипломаты из Великобритании, Китая, Франции, России, США и Германии.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» у микрофона Дмитрий Волчек. Правозащитники сегодня обратились к движению антифашистов с просьбой отказаться от проведения силовых акций в отношении оппонентов. Речь идет о нападении на штаб прокремлевского молодежного движения «Россия молодая», которое произошло во вторник вечером. Письмо подписали председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева, руководитель общества «Мемориал» Арсений Рогинский, глава движения «За права человека» Лев Пономарев и другие правозащитники. Лидера прокремлевской молодежи, депутата Госдумы Максима Мищенко, антифашисты продолжают обвинять в связях с националистическим движением «Русский образ», рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Российский интернет на этой неделе захлестнула волна информации о противостоянии между праворадикальными движениями и антифашистами. В этот же скандал неожиданно попало прокремлевское молодежное движение «Россия молодая». На его офис вечером во вторник напали антифашисты. Силовую акцию они назвали предупреждением лидеру «России молодой» Максиму Мищенко. По мнению антифашистов, депутат-единорос связан с националистическим движением «Русский образ» и лоббирует его интересы в Нижней палате парламента. Мищенко не отрицает, что знаком с этой организацией.
С «Русским образом» у нас было ряд проектов. Мы ездили в Сербию, в Косово. Они выходили на меня с законодательной инициативой по нелегальной миграции и по этнической преступности. Вот и все. То есть какие-то тесное сотрудничество. И как нас обвиняют, якобы мы крышуем «Русский образ». Но это просто смешно. Как можно крышевать, там, не знаю, общественную организацию? Это просто бред.
Разговор с Максимом Мищенко произошел сразу после акции, которую проводили активисты движения. За порядком на ней следили всего 2 милиционера, и прошла она без инцидентов. Сам депутат Мищенко очень ревностно реагирует на все высказывания в отношении движения, которым он руководит. Связано ли движение «Россия молодая» и ее лидер Максим Мищенко с националистическими движениями? На этот вопрос отвечает политолог Владимир Прибыловский.
В общем, основанием считать Максима Мищенко, депутата Государственной Думы, связанным с «Русским образом», такие основания существуют. Максим Мищенко сам неоднократно пропагандировал движение «Русский образ» как такое адекватное, разумное националистическое движение. Неоднократно говорил, что он с ними сотрудничает, и существуют просто факты. Очень многие инициативы «Русского образа» Ильи Горячева и там Дмитрия Стешина, лидеров этой организации, они оформлялись как депутатские запросы Максима Мищенко. Буквально несколько дней тому назад опубликовано интервью на националистическом сайте «Русская линия», интервью с Мищенко, где он раздает очень такие благожелательные отзывы о русском образе, характеризует его всячески как положительно, говорит о том, что он поддерживает их идею создания сайта «Ермолов». Сайт «Ермолов» — это, ну, такая, скажем, слежка за национальными диаспорами, за антифа, за исламистскими организациями. Связи между Мищенко и русским образом существуют. Ну, кроме того, вообще можно еще вспомнить, что «Россия молодая», хотя это пропутинская организация, но по происхождению это молодежная организация партии «Родина», которая предала Рогозина и перекинулась на сторону Суркова.
Сегодня Лев Пономарев написал обращение к движению антифашистов. Выпущено оно в связи с убийством в понедельник антифашиста Ивана Хуторского. Неизвестные выстрелили ему в голову в подъезде дома, где он жил. Вслед за этим преступлением во вторник произошло нападение на штаб РУМОЛа. Интернет наполнился взаимными обвинениями и угрозами как со стороны правых, так и левых движений. В документе правозащитники призывают молодых людей отказаться от акции возмездия. Цитата. «Так вы не остановите политический террор. Скорее вы дадите правоохранительным органам предлог для новых репрессий против неформальных групп», говорит Лев Пономарев.
Милиция, собственно, она часть, как говорится, нашего замечательного народа. Наш замечательный народ проникнут как бы идеологией реваншизма, ксенофобии в значительной степени. И я его как бы не очень упрекаю в том смысле, что довольно естественно для состояния страны, в которой мы находимся. И тем более, когда идет пропаганда основных каналов телевидения, да и вообще политическая пропаганда именно реваншизма. И поэтому милиция, которая часть народа, она бесспорно тоже проникнут, тем более как бы силовые структуры еще больше вот этой идеологии как бы находят подпитку, и поэтому силовики, очевидно, конечно, социально близки, так сказать, вот националисты социально близки милиции. Ребята вот эти вот такого неопределенного вида, они, конечно, чужероды нашей культуре. Из советского времени с ними идет борьба, и они остаются чужеродными, так сказать, элементами.
В свою очередь, руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева, которая подписалась в обращении к антифашистам, их методы борьбы не одобряет.
Очень много других способов дать понять, что они против. Лично я, персонально, я против каких бы то ни было насильственных действий, а разгром мой все-таки насильственное действие. Мне не нравятся такие формы борьбы, но это не значит, что мы перестанем поддерживать антифашистов, но эту их акцию мы точно поддерживать не будем.
По мнению Льва Пономарева, для того, чтобы хоть как-то стабилизировать накалившуюся ситуацию, необходимо, чтобы этим вопросом занималась власть. А она этого пока что не делает.
Нельзя сказать, что вот это только панки, которые ходят на концерты. Внутри них есть социализированные и даже политизированные течения. И вот антифашистское движение – это вполне сознательное такое социализированное, политизированное движение. Это молодые люди не могут смириться с тем, что у нас возрождается нацизм. Если бы власть противодействовала возрождению нацизма, тогда бы эти формы были менее агрессивны. Тогда бы вот это противостояние не носило такой агрессивный характер. Чем меньше правительство занимается этими проблемами, чем больше прокремлевские движения, вот, например, РУСМОЛ, проникается идеологией национализма, чем больше РУСМОЛ пытается перетянуть ксенофобские лозунги, чтобы получить поддержку молодежи. Ведь сейчас идет соревнование РУСМОЛа, так сказать, и нацистов. Кто больше перетянет на свою сторону молодежь, националистически настроенную, тем больше, конечно, вот антифашистское движение будет чувствовать себя призванным к противостоянию и к тому, что они одни.
Добавляет директор Института прав человека Валентин Гефтер.
Что касается уже конкретики на улицах, то мы прекрасно понимаем, что во всех слоях общества и во всех социальных группах, и во всех частях, таких как органы правопорядка, милиция, есть люди, которые близки к бытовой ксенофобии. Есть ли специальная задача им потворствовать? Думаю, что нет. Как только те проявляют насилие, должен сказать прямо, то большинство представителей милиции и других ветвей власти, имеющих отношение к этим делам, должен сказать, они довольно активно противодействуют этому. Это тоже, с моей точки зрения, очень опасная тенденция. Сначала как бы внутренняя близость, а потом, когда приходит отторжение и даже преследование вот этих вот радикал-хулиганов, назовем так, или даже радикал-преступников, если они убивают, то тогда это влечет за собой и ответную реакцию, агрессию, еще усиленную агрессию, и часто уже, опять же, на наши с вами головы, как говорится, а не против человека в мундире или при исполнении.
Еще один вопрос, который обсуждают в Рунете. Когда и где пройдут похороны антифашиста Ивана Хуторского? Очевидно, что его сторонники в избежание провокаций постараются до последнего скрывать место и время прощания с убитым. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
В Пензе сегодня был отпущен на свободу активист партии «Яблоко» Вадим Волков. Он был задержан во вторник по подозрению в причастности к поджогу местного офиса партии «Единая Россия». После пожара, произошедшего 8 ноября, в квартиры семерых активистов «Яблоко» были проведены обыски. Партия отрицает причастность своих активистов к поджогу и расценила задержание Волкова и обыски как провокацию. Пензенский правозащитник Юрий Вобликов говорит, что вместо того, чтобы искать поджигателей, в Пензе охотятся на политических противников «Единой России».
У меня сложилось впечатление о массовой травле кем-то организованной. Масса нарушений даже при обысках, даже при предъявлении документов на проведение обысков. Нарушений и в ходе обысков. И почему-то пристрастно, особенно много обысков прошло у яблочников из фракции «Молодые демократы» партии «Яблоко». Также были и другие организации, и активные организации, или члены организаций общественных, политических, обысканы. У меня не производит впечатление спокойной и профессиональной работы. Я больше склонен видеть во всем этом то, что как бы идет отработка по чьему-то заказу. И мы боимся, и высказывали это начальнику уголовного розыска Ленинского района, когда допрашивали нашего товарища Волкова, что назначат кого-то виновным. Не найдут настоящего виновника. И наша партия обращается с этим. И Митрохина обращается тоже с этим. Проведите по закону, как положено, расследование. А то, что по поводу Волкова самого, нарушения были сразу, когда проводили обыск. И то, как его забрали 17 числа. Три гражданина в штатском, не представившись, не представив документов, просто схватили, засунули его в машину и увезли. Маме на крики ее бросили, что где он? На Московской 72. Там узнаете. Это районное отделение внутренних дел этого района. Там его не оказалось. Его не оказалось и ФСБ. Его не оказалось. Заявляли, что у них нет. И Центр по борьбе с экстремизмом, куда вот с допросов тоже возили. Подключилась прокуратура. Прокурор обзванивал все такие организации, которые могли задержать человека. Его нет. Мама около 3 часов пишет заявление о похищении человека. Мы протестовали, выходили с пикетами, а я стоял со свечой и с плакатом. Ну, у Диогена. Ищу человека. Вот я также ищу человека, пропал, похищенный человек. Я стоял с плакатом. Нет похищению людей в Пензе. Неизвестными в штатском. Свободу яблочнику Волкову.
Юрий Владимирович, вы абсолютно убеждены в невиновности Волкова, в его непричастности к этому поджогу?
Наша партия никогда подобными вещами не занимается. Мы публичная партия. Нам не то что чужды, нам в корне противоречит самой идеологии нашей партии подобные поджоги и другие экстремальные действия уголовного характера. И конкретно мы знаем нашего товарища, написали на него характеристику от отделения партии «Яблоко», и она была принята следователем.
Говорил пензенский правозащитник, активист партии «Яблоко» Юрий Вобликов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сборная России по футболу не смогла добиться права играть в финальной части чемпионата мира 2010 года в ЮАР, проиграв решающий матч сборной Словении. Один из ведущих российских футбольных специалистов, бывший тренер нескольких команд премьер-лиги Гаджи Гаджиев, с которым беседовал мой коллега Вадим Дубнов, полагает, что проблема намного шире, чем один или даже два матча.
Конечно, у нашей команды были возможности играть в следующем году на чемпионате мира, хотя бы в силу того, что мы не можем считать сборную Словении по уровню, по классу выше, чем наша сборная команда. Словенцы лучше готовы к конкретной игре, физически, психологически, это да. А то, что мастерство отдельных игроков нашей сборной выше, это было видно. Хуже играли, потому что хуже оказались готовы к конкретной игре. Почему хуже оказались, мне сложно сказать. То ли в силу характера подготовки, то ли в силу переоценки собственных возможностей. А это мы можем говорить еще и потому, что у нас уже много игр, когда мы с командами несколько ниже уровня, чем наша сборная, играем хуже даже, чем с более сильными. Там с англичанами нормальный матч играли, помните, да? На чемпионате Европы в той же Голландии играли прилично.
Гаджи Муслимович, скажите, да. Вот игра с Голландией. После нее мне помнится только еще один тайм с немцами в первой игре. Ведь после этого же ни одной игры на таком уровне сборная не провела. Это никого не настораживало?
В целом мы не можем говорить, что наша сборная играла вот этот цикл на том уровне, на котором она может играть. Мы, например, видим ту ситуацию, которая происходит у нас в стране. У нас и «Зенит» на сегодняшний день, и «ЦСКА» на сегодняшний день играют гораздо хуже, чем играли в прошлом году. И кроме «Рубина», фактически у нас нет команд, которые, можно сказать, вот за последние два года сколько-нибудь серьезно прибавили.
Почему вот такой случился провал после такого замечательного прошлогоднего триумфа? Или это и есть настоящий уровень нашего футбола?
Вот когда мы оцениваем уровень нашего футбола исключительно по игре сборной команды, это ошибочное мнение. И критериями оценки уровня развития футбола в стране, помимо того, как играет сборная, еще множество других, и некоторые из них гораздо более важны. Например, имеет ли страна целостную систему подготовки резерва, например.
Почему нет резерва? И что вы называете проблемой целостной подготовки?
Начиная с детско-юношеского возраста, кончая там, допустим, молодежными нашими, юношескими командами и так далее.
Если говорить по-крупному, то в чем бы вы видели в первую очередь узел проблем?
Ответ на этот вопрос четко сформулировал Медведев в Казани, когда он говорил, что в федерациях должны работать специалисты и должны работать 24 часа. Одна из причин связана с тем, что мы реально для развития, вот, например, тех же клубов, не видно, чтобы что-то делали. Нельзя сказать, что в последние годы у нас не хватало там средств. Нельзя сказать, что не приглашались там какие-то те или иные игроки, там те или иные тренеры, которых хотели видеть эти ведущие клубы. Команды развивались относительно неплохо. Они достигли какого-то уровня. Там ЦСКА выиграла в 2005 году европейский трофей. «Зенит» выиграл европейский трофей пару годиков спустя. Развитие клуба и развитие команды – это две совершенно разные вещи. Хорошо организованный, хорошо развитый клуб, он создает предпосылки для стабильного выступления на протяжении многих лет своих команд. Вот, например, там «Манчестер» или там «Барселона».
Последний вопрос, возвращаясь к вчерашней игре. Вы согласны с тем, что Кек переиграл Хиденко? И вообще, каковы перспективы Хиденко и оценка вашей его деятельности?
Гус большой специалист, и это мнение о нем у меня сформировалось задолго до того, как он появился в нашей стране. Другое дело, что не надо переоценивать, что делает главный тренер. И не надо связывать его с разными программами развития футбола в стране. Не в состоянии никакой главный тренер делать программы развития футбола в стране. Это должны делать подразделения институтов, подразделения Федерации футбола. А так, в целом, я считаю, что Гус талантливый тренер. Свой цикл, первый особенно, он провел хорошо. Сейчас не все получилось. Он не только специалист хороший, но и, как на Руси принято говорить, мужик нормальный. А где ему эта удача будет сопутствовать, в России или в Южной Африке, мне сложно сказать.
Говорил тренер Гаджи Гаджиев. Как финансировать российский футбол? Разговор продолжает специалист в области футбольного администрирования Алишер Аминов.
Все клубы в Европе, они частные. Государство принимает лишь только участие в развитии игры. Могу привести пример. В Германии все клубы частные, но государство принимает развитие игры путем субсидирования региональных, земельных и окружных центров футбола. Тем самым оно вкладывает деньги в развитие подготовки собственных кадров на всех уровнях территорий. И у нас сегодня ситуация совершенно обратная. У нас сегодня государство вкладывает в содержание клубов, а развитие игры не придает должного значения.
Скажите, а у вас есть предложение о переходу на нормальную футбольную модель? Каким образом это можно сделать? Ведь если сейчас представить себе «Сатурн» или «Крылья Советов» частным клубом, но они просто загнутся немедленно.
Для того, чтобы нам акционировать эти клубы и дать возможность, чтобы частный бизнес пришел сюда на развитие сегодня и проведение соревнований, нам необходимо, и государству, прежде всего, необходимо создать для этого условия. И поэтому сегодня, для того, чтобы сделать предпосылки, для того, чтобы клубы стали частными, нужно сначала выявить, какие болевые проблемы есть у нас в футболе. По моему мнению, это, прежде всего, огромный методический провал, который произошел за последние 20 лет. У нас неэффективно работает институт физкультуры, кафедра футбола. Мы перестали готовить преподавателей по теории методики футбола. 70% тренеров по всей стране не имеют детского специального образования футбольного.
мы в теории методики в спорте и футболе при Союзе были одни из лучших в мире. Мы потеряли эту значительную часть традиций, и не случайно за последние годы у нас произошел приток огромного количества иностранных тренеров и других специалистов, и также легионеров. Россия сегодня является основным импортером футбольной рабочей силы. При этом на содержание футбольных клубов тратятся деньги государства. Это огромная проблема.
Гаджи Гаджиев, Алишер Аминов отвечали на вопросы Вадима Дубнова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сайт интернет-магазина интеллектуальной литературы «Фаланстер» временно не работает. На нем размещено предписание Центра по противодействию экстремизма ГУВД по Воронежской области остановить оказание услуг связи, поскольку сайт, по мнению авторов письма, возбуждает ненависть и вражду по признакам расы и национальности. Бумага была направлена обычной почтой на адрес ООО «Либрорум», который обеспечивает работу сайта «Фаланстер СУ» и не является провайдером. Какая именно книга вызвала жесткую реакцию воронежских правоохранителей, удалось не без труда выяснить Елене Фанайловой.
Начнем с реакции совладельца магазина «Фаланстер» Бориса Куприянова. Магазин уже пытались привлечь к уголовной ответственности за распространение газеты «Лимонка» и за распространение якобы порнографической литературы, которая на деле оказалась европейской классикой 20 века. Все обвинения были сняты. Борис Куприянов.
Когда наши партнеры, которые занимаются интернет-торговлей на сайте «Фаланстер СЮ», получили это письмо, мы, конечно, были удивлены. И первая наша реакция была, что это какая-то шутка и розыгрыш, потому что письмо непонятно кому направлено, непонятно какие претензии, непонятно какие цели. Но вообще реакция только одна, удивление. После всех наших событий, надо сказать, что мы стали весьма осторожными, выбираем, какие книги брать, какие книги не брать. И, в принципе, можно сказать, что мы испугались. Да? Но если уж аккуратных и испуганных все равно начинают как-то вычищать, да, то, может быть, не имеет смысла быть аккуратным и испуганным, может быть, просто имеет смысл быть честным. Вот у нас такая реакция. Я пока не понимаю смысла происходящего, но могу сказать, что все это очень нервирует и тревожит.
Борис Куприянов, совладелец магазина «Фаланстер». А это начальник Центра по противодействию экстремизму ГУВД по Воронежской области, автор предписания, полковник Вадим Сватиков.
Я вас не знаю, я вас не вижу. На расстоянии такие вещи не готов комментировать. Есть пресс-служба ГУВД по Воронежской области. Наверное, они полномочны объяснять. Я выполняю свои действия в соответствии с федеральным законом о противодействии экстремизму и с другим федеральным законом, нормативными актами МВД России и тому подобное. Вот и все.
Вы не указываете, какого рода материалы являются возбуждающими ненависть либо вражду и унижающие достоинство человека. Вы просто говорите о сайте. Но ведь не может быть, чтобы весь сайт был поводом для обвинения.
Все свои действия я осуществляю в соответствии с федеральными законами. Если вы их внимательно прочтете, на все свои вопросы вы найдете ответ. Спасибо. До свидания.
Поскольку Вадим Сватиков отказался комментировать противоречия в собственном документе, эти противоречия комментирует сотрудник аналитического центра «Сова» Мария Розальская. Она исследует неправомерность применения закона об экстремизме.
В письме отсутствует некая содержательная часть, в которой бы излагалось, какие конкретно претензии предъявляются магазину «Фаланстер», интернет-магазину «Фаланстер», либо некому ООО «Либрум». Потому что просто указание на то, что существует нарушение 282 статьи Уголовного кодекса, не является объяснением ситуации. Кроме того, допущена ошибка, собственно, в названии организации, адресате этого письма. Организация называется не «Либрум», а «Либрорум». И это ни в коем случае не организация, предоставляющая услуги связи, а непосредственно интернет-магазин. Это непосредственно организация, занимающаяся работой этого интернет-магазина. Она никаким образом не может физически приостановить предоставление услуг связи, поскольку она не является интернет-провайдером. Часть письма, в которой говорится о том, что адресат может быть лишен лицензии, выглядит также необоснованной из-за того, что идет там ссылка на закон, который не имеет отношения к этой организации, поскольку, как уже говорилось, она не является провайдером, не предоставляет услуги связи. Соответственно, она не может быть признана пособником преступления. Даже если мы допустим, что организация являлась бы провайдером, она не может быть признана пособником, поскольку она может и не знать о том, что с ее помощью был нарушен закон. И это письмо ничем эта организация не помогает, поскольку конкретно не указывает на нарушение закона. Не оставляется возможности организации принять какие-то меры, не связанные с закрытием сайта, чтобы устранить это нарушение закона.
Насколько Центр по противодействию экстремизму уполномочен, имеет право посылать такого рода письма провайдеру ли, на сайт? Разве не должно за этим стоять уголовное дело и некоторое судебное решение?
Конечно, за предписанием должно стоять некое решение. Его нет. Очевидно, иначе бы оно было упомянуто. Может быть высказано некоторое пожелание при наличии какого-то подтвержденного нарушения закона, если бы они хоть как-то озвучили, в чем именно состояло нарушение закона, можно, не дожидаясь судебного решения, не дожидаясь возбуждения даже уголовного дела, посоветовать провайдеру ли, кому-то еще, какому-то лицу заинтересованному, обратить на это внимание, устранить некоторые нарушения. Это может сделать не только Центр по борьбе с экстремизмом, это может сделать кто угодно. Любой гражданин может написать, указать на это, предложить устранить это нарушение закона. Ну и дальше право адресата этой просьбы прислушаться к этой просьбе или нет.
Предложить, но не угрожать, да?
Не угрожать, конечно, и не предписывать. Вот это письмо выглядит неадекватным не только из-за допущенных ошибок, просто фактических, но из-за того, что не указано, в чем, собственно, состояло нарушение, и сразу же идут угрозы, которые, собственно, не могут быть даже осуществлены на практике.
Мария Розальская, сотрудник аналитического центра «Сова». Материал был готов к эфиру, когда нам позвонил сотрудник центра «Э» по Воронежской области и сообщил, что документ, направленный на адрес Фаланстера, действительно имеется в архиве организации и что книгой, которая попала в федеральный список запрещенных материалов, является сборник под названием «Ахмат Дидат». Он признан запрещенным 21 февраля 2008 года Городищенским судом Пензенской области. Московское бюро «Радио Свобода» предоставило свой факс Центру по противодействию экстремизму Воронежской области для передачи этой информации магазину «Фаланстер». Одновременно радио выражает недоумение, почему сотрудники центра «Э» регионы с высокой преступностью на межнациональной почве заинтересовались московскими сайтами интеллектуальной литературы. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей в эфир выйдет российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Среди его тем опера «Царица», фильм Павла Лунгина «Царь», книга Алексея Иванова «Летоисчисление от Иоанна в зеркале общественных дискуссий», фестиваль «Приношение шнитки» в Саратове, ссылка в жизни и творчестве Иосифа Бродского. Оставайтесь на волне свободы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Положит ли отставка Михаила Лисина конец совмещению бизнеса и госслужбы? Об этом говорим с бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВЦ Олегом Попцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».